Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет, дорогие друзья. Понедельник – день тяжелый, а у кого-то он вполне себе ничего и радостный, потому что я в студию пригласил замечательного человека, ректора Новосибирской библейской богословской семинарии, все правильно?
Все правильно.
Эдуард Адольфович Генрих, человек удивительной судьбы, о которой сейчас мы узнаем. Тема сегодняшней передачи тоже довольно-таки провокационная. Я уже, только сделав анонс, получил массу самых разных комментариев по этому поводу. Кокетство и флирт в церкви. Сегодня будем об этом говорить. Поэтому, друзья, сразу же можете писать свои комментарии под эфиром, ставить лайки, делать репосты, потому что тема действительно интересная, провокационная и, я думаю, важная для сегодняшнего общества, не только церковного, между прочим, но и внешнего светского, которое, ну, мало представляет себе, как это, с этим делом обстоит внутри церкви. Но для начала дурацкий вопрос: почему вы имеете два имени вместо имени и фамилии?
Ну, я так думаю, что, наверное, кажется, у украинцев есть тоже именные фамилии. Андрей такой фамилию я слышал. То есть, ну, я немец по национальности. Мой отец, вот фамилия у него Генрих, не знаю. Кстати, в Новосибирской области я забивал и выяснял, что очень много есть людей с такой фамилией. Ну, не так много, но, в принципе, есть. Я так не один. Поэтому, так сказать, ничего уникального во мне нет.
Помимо того, что вы ректор семинарии, вы еще и пастор церкви на протяжении уже довольно-таки длительного времени.
Да, ну, да, я являюсь пастором одной из небольших церквей. Как раз в здании семинарии у нас собирается церковь евангелистов-баптистов Преображения. И я являюсь там одним из пасторов. Вот. Ну, а пастором я стал в 91-м году только. До этого я 10 лет проходил испытания в диаконах. Вот тогда достаточно серьезно братья испытывали нас. И, может быть, поэтому мы еще и зависли, долго еще живем, как пасторы. Надежно проверяли.
Но вы же из сильных, да, немцев, которых...
Да, значит, ну, мои родители родом из Украины, из Житомирской области, Оленевский район, Оленевский, кажется, может быть, я по-украински не очень правильно говорю. Значит, я выяснял, да, до сих пор существует этот район, и там можно, так сказать, поехать туда. Я пытался, в Житомирской области я был, хотел посетить места отца, но так как я, если бы я с отцом поехал, наверное, больше было бы интересно. Вот. И в 36-м году, значит, были немцы из Украины, приграничной зоны, депортированы в Казахстан. И вот с того времени, так сказать, вот мои родители там, отцу было 6 лет, маме 5 лет, и они, так сказать, там жили, до 91-го года. Сейчас они эмигрировали в Германию. Вот. А я, так сказать, вот такой вот русский немец.
Русский немец. Но
ссылка... Это советский, наверное.
Советский, нет. Ссылка была именно по причине немецкой национальности,
да,
или веры в Бога?
Да. Нет. Это было связано по национальному признаку депортации. Прямо эшелонами их депортировали в Северный Казахстан. Выгрузили в степи, и они первые год, зиму провели, копали землянки, там выживали. А на следующий год строили уже из саманов дома. И таким образом, значит, образовалась в Казахстане как Читавская, значит, Петропавловская область. Они в основном были населены Зеленоградские, значит, немцы.
Как вы стали баптистом?
Ну, я выходец из традиционных лютеран. По крайней мере, мама моя читала Библию на готическом шрифте. Отец мой не знал готического шрифта, поэтому Библию эту не читал. Я даже выучил на русском языке, бабушка меня надиктовала, тетя меня на русском языке написала, я заучил «Отче наш», несколько фраз до сих пор помню.
На немецком языке.
На немецком языке, вот. А под силу того, что я до 6 лет говорил только на немецком, а мне нужно было идти в школу, меня отправили в детский сад, я там за год научился русскому языку и медленно стал забывать немецкий, потому что мой отец был... ну, такой хлебороб, комбайнер, тракторист, он осваивал целинные земли и очень часто перемещался по Казахстану. Соответственно, мы, немецкая семья, были, как правило, одни, И немецкий язык только был между родителями.
Угу.
И поэтому я, так сказать, его забыл. И, соответственно, когда я стал искать Бога, то я пошел не к лютеранам, а к там, где на русском языке говорят. А там это баптисты были.
И с тех пор вы, так сказать, в этом...
Да, и теперь я вот до сих пор баптист. Это произошло в 77-м году.
Меня еще на свете не было.
Да, ну вот некоторых, да, как говорят, так долго не живут, но вот...
Хорошо, почитаю некоторые комментарии, друзья. А вы пишите свои вопросы, свои комментарии пастору церкви Новосибирской Эдуарду Генриху и, соответственно, свои комментарии по поводу кокетства и флиртов в церкви. Ну и, конечно, репосты не забывайте. Так, Сергей Степанов из Тамбова, кстати говоря, мы сегодня с вами уже про Тамбов говорили.
Да.
Смех смехом, проблемы есть. Причем проповедники замечают на себе заинтересованные взгляды во время проповеди. Ну и чего с этим делать? Другой человек пишет, обычно заканчивается беременностью, кокетство и флирт в церкви. В строгих церквях это вызывает осуждение или похоть, или то и другое одновременно. Помнится, в семинарии сестры приезжали на сессию, так пасторский факультет сразу мыться и зубы чистить начинал. Все передержанные уже, взгляды пересекались, свадьбы и шестеро детей, ну и так далее. Так, другой человек пишет, что кокетство и флирт в церкви или не в церкви – это выражение похоти. Друзья мои, сейчас мы все это обсудим, да, и начнем с определения вообще, что такое кокетство и флирт. Я хочу сделать маленькое уточнение. Некоторые пишут, что тема неприятная, тема неправильная, зачем об этом вообще обсуждать. Но самое интересное, что запрос на эту тему поступил как раз-таки от молодежи. От молодежи церковной, которая очень интересуется, что с этим делать, как с этим быть, и что такое вообще, где граница возможного поведения. Так, кокетство или флирт, да? Понятно. Что это такое вообще?
Ну, здесь даже не столько, может быть, запрос молодежи, сколько тревога пасторов.
Угу.
И лично я, вот как человек, долгое время служащий в церкви, и замечающий уже, я за свой период служения, замечаю, как ценности семьи угасают в обществе. И, в общем-то, даже и в церкви мы стали замечать, все больше возникают... Появляются разводы, угу. конфликты, вот эти церковные разборки. И, конечно же, что я вижу? Я думаю, что одна из главных причин – это все-таки постепенное угашение и уход страха Божьего из церкви. И отсюда, так сказать, возникает и следующее, естественно, это ну, более упрощенный взгляд, иногда даже чисто мирской, взгляд на семью, на отношения, на построение семьи. Сейчас очень много всяких таких лекторов, так сказать, тренингов mm-hmm. проходит. Вот. И они чисто по, на мой взгляд, по-мирски подходят. То есть все меньше говорят о поиске воли Божьей, о трепетном отношении к Богу, о целомудренном. Слово «целомудрие» вообще исчезает сегодня из контекста, так сказать, даже на церковной площадке, хотя эти тексты мы встречаем в Священном Писании. Вот отсюда вот потеря целомудрия, то есть целомудрие это такая, знаете, неповрежденность, неразвороченность, не внутренняя вот вывернутость души. Вот это все, конечно же, заставляет нас серьезно задуматься, где же, что же происходит. Ну, я сказал, что корень в том, что люди стали терять страх Божий, значит, они не совсем... оберегают свои мысли, свои слова, значит, то есть нет вот этой чистоты в одежде и так далее. Все это, ну, сейчас это высмеивают. Я, так сказать, человек советской эпохи, и, конечно же, может быть, мы чрезмерно уделяли внимание внешнему. И я даже просил прощения у молодого поколения за то, что преследовал в свое время... Будучи сам молодым, молодых людей за мужскую шапку на голове женщин. У нас было такое время, когда мужская шапка была очень модна. Значит, вот, и пришлось просить прощения. Значит, я просил прощения у молодых людей на одной из встреч о том, что я был против эстрадной музыки, эстрадных этих всех песен. Вот, вижу, что это все как бы стало теперь частью нашего современного христианства. Значит, хотя я здесь до конца еще не... Я как бы разделяю. Есть церковная музыка, то есть для богослужения. Mm-hmm. И есть молодежная музыка. И есть даже евангелизационная музыка. То есть вот это все как бы я разделяю. Ну, может быть, это чисто мое, потому что я небольшой специалист музыки. Но я считаю, что вот это все как бы накладывало отпечаток. Поэтому сегодня, почему я говорю об этом, и мысль у меня возникла. Как у пресвитера, как у бывшего руководителя, одного из руководителей церквей в Сибири, я вижу, что очень часто много проблем возникает в семьях. И часто люди скрывают вот эти все трудности, которые в семьях. Значит, почему-то считается табу. И даже некоторые братья умудряются использовать эту ситуацию. Они объясняют своим женам, что, знаете, ссоры из избы не надо выносить и так далее. И часто бывают эти конфликты, если бы на стадии возникновения бы пасторы отреагировали бы, наверное, бы от многих проблем можно было избежать.
Я хочу вас прервать. Да. Вы только что признались перед всей, так сказать, страной и миром в том, что,
не дай бог,
что... В том, что вы достаточно консервативны, скажем так, мягко говоря, консервативны. Не означает ли это, что и ваш взгляд на кокетство и флирт тоже вот такой вот консервативный, да? Или то, о чем мы с вами будем сегодня говорить, это имеет какие-то абсолютные ценности вне зависимости от взгляда на все остальное?
Ну, понятно, наверное, не без субъективизма. Значит, кто-то сочтет, что я, так сказать, чрезмерно субъективен. Но Священное Писание говорит о целомудрии. Пожалуйста, вот если мы читаем послание к Титу, то юноши также ущевай быть целомудрием. 2 глава, 6 стих. Значит, если говорить о том, чему должны учить старицы молодых женщин замужних, быть целомудренными. То есть есть целомудрие юношеское, есть целомудрие в браке. И в послании Фессалоникийцам об этом говорится, о том, что нужно уметь соблюсти свой сосуд в чести. Мы должны не только свою душу посвятить и дух, но и тело наше посвящать Господу. То есть сегодня, значит, к сожалению, ну я, да, понятно, что я вырос в тот период, когда мы достаточно целомудренные отношения выстраивали. Ну, не без того, что мысли все равно возникали у молодых людей. И вот сейчас я уже теперь с позиции прожитого анализирую, что нам нужно вот где-то учить молодых ставить фильтры. И когда я говорю о флирте и кокетстве, я это говорю по той причине, что, к сожалению, сегодня очень много я вижу этого во внешних отношениях между юношами и девушками. И не только, даже и мужчины. Вот. И вот то, что задал брат вопрос относительно церкви, да, и я учу, вот я преподаю домашнюю жизнь пастора, и я учу о том, что пастору желательно, то есть, ну, не обязательно, но желательно быть женатым, потому что если он не женатый пастор, то он с кафедры становится объектом, вокруг него не целомудренная атмосфера, все равно все кто-то там его видит потенциальным мужем и так далее, женщины, девушки. Вот. И поэтому лучше, чтобы все-таки он был женат и глубже понимал эти вопросы. И вот эта атмосфера, она, знаете, она, мы ее как бы в нее не вникаем, но очень часто она порождает и вот предваряет вот эти падения, которые потом происходят в церквах. И в частности, вот кокетство. Ну, кокетство, чаще всего женщины кокетствуют. Я не знаю мужчин кокетов, поэтому, может быть, на фоне сегодняшних, так сказать, тенденций в обществе.
Я сейчас прочитаю один комментарий. Ася написала по поводу кокетства, кстати говоря. Была бы моя воля, кокетничала со всеми, особенно одинокими. Жила в общаге с физиками, и привычка подкалывать друг друга мне нравилась. Это позволяло чувствовать себя по-простому, по-братски. Сейчас отворачиваюсь от всех в церкви, но не чувствую себя самой собой. Вот давайте все-таки... Прежде чем продолжить разговор, мы уже достаточно много сказали. Еще раз проговорим, что такое кокетство и флирт. Вот если бы вы ребенку, не знаю, внуку своему рассказывали, или внучке, да, про кокетство и флирт, как бы вы это сделали?
Да, у меня растет внучка, и я уже сейчас вижу, что у ней внутри, как бы даже вот от природы у нее же есть, она, так сказать, себя принцессой чувствует. И, конечно же, мы с ней часто на эту тему говорим, и она говорит о том, что, ну, это же она дома делает, это же не в церкви. То есть ей 5 лет, она уже понимает, что она делает. Она, так сказать, может и плясать, и позы принимать такие.
Перед зеркалом.
Да, кокетство, ну, тут можно по словарям посмотреть. Это как, в принципе, это желание обратить на себя внимание. И вот девушка говорит о том, что она бы хотела. Значит, но дело-то в том, что все-таки я о чем сказал, что когда мы как христиане подходим, в миру, да, это, но сегодня вообще мы видим, что в центре человек, в центре личности и так далее, вокруг всего. То есть богоцентричность это, вернее, человекоцентричность, конечно же, она приводит к тому, что человек должен на себя обращать внимание. И у нас даже появляется, вот недавно у нас на КСО был доклад одного из наших братьев, он говорил, любимый я, как-то так вот, значит, вот это вот любимого себя очень часто в сетях социальных позиционируют люди. И в церкви это тоже, знаете, обращают люди на себя внимание. Вот это вот желание понравиться, привлечь внимание. Ну, понятно, что мы братство, в котором преимущественно находятся сестры, и, так сказать, вот этих, кого привлечь, значит, становится немного, и усилия, может быть, со стороны сестер возрастают. Но я полагаю, что здесь вина наша, как братьев, это усиленно работать над тем, чтобы в церковь шли мужчины. И мы сегодня, кстати, вот недавно в Новосибирске обсуждали с братьями, говорили, что как нам достигать мужчин, почему мусульмане могут привлечь мужчин, а мы, евангельские христиане, не можем привлечь мужчин в церковь. Почему они на рыбалке, куда где-то там они проводят время в своих тусовках, а они не идут в церковь, не ценят церковь. Мне нравилось в Америке, допустим, я вижу, как семьи идут. В Израиле я видел, как эти, значит,
иудеи
идут семьями, и мужчина идет, он ведет, глава. Вот это как-то вот что-то нам надо менять. Поэтому, конечно же, женщины вот и начинают тогда, наверное, по-человечески, как вот я недавно проповедовал здесь в Питере, на 16 главу «Бытие», там, где Сара помогла, значит, Аврааму решить проблему.
Только вчера слышал эту проповедь перед сном вашу, лежа в кровати, надев наушники, да. Но вот Зинаида пишет, например, разве мужчины не кокетничают? Знак вопроса и много-много улыбок.
Да. Я думаю, что мужчины чаще всего не столько кокетничают. Мужчина как раз флиртует. Вот флирт и кокетство, да. А чем отличие, на мой взгляд? Значит, все-таки, когда кокетство, это привлечь внимание и не всегда с последующим каким-то развитием. Ну, просто женщине нравится быть во внимании. Угу. И ей приятно слышать какие-то вот комплименты, так сказать, и так далее, по отношению к своей внешности или каких-то ее глубоких мыслей. Вот. А мужчина, значит... Ну, кокетка мужчина, значит, это вообще-то, кстати, мне непонятно. Мужчина чаще вот у них уже, знаете, флирт это тоже привлечение внимания, но с целью каких-то уже отношений, более близких. Вот, и здесь вот мужчины чаще всего грешат. Поэтому, ну, так бы я ответил.
Я в своей жизни... Когда работал еще вот в такой в большой организации, да, в офисной, да, и сидел в офисе, у нас очень было много народу. Вот там вот этот флирт, так называемый, между соработниками, между мужскими и женскими, я имею в виду полом, он, ну, повсеместно присутствовал везде, да, в столовой, в курилках, в офисах. И этот флирт всегда, ну, или, по крайней мере, ну, в большей степени не предполагал какого-то продолжения. Это, скажем так, просто погорячить кровь, да, у людей было. Просто скрасить обстановку на работе. Какой-то, не знаю, юмор внести в это общение. Вот такой флирт вы тоже отрицаете? Или все-таки в какой-то степени он может присутствовать в общениях?
Я думаю, что юмор может присутствовать. А вот смехотворство, это уже, так сказать, видите, уже границы переходят.
В чем отличие это для простых людей?
Ну, смехотворство – это уже, когда объект становится, значит, ну, как бы... насмешкой и унижением. Где-то, кстати, знаете, с всякими такими намеками. Вот. А юмор... Ну, я не думаю, что Иисус совсем уже не улыбался. Если он дал нам, создал нас такими, что у нас есть способность улыбаться, значит, мы должны улыбаться. Я помню, когда я на кафедре иногда улыбаюсь, мне одна сестра сказала, ты, говорит, уже пресвитер.
И все еще улыбаешься.
И неприлично тебе с кафедры улыбаться. Это святое дело. Вот, но я думаю, что да, чрезмерно анекдоты там рассказывать, ну, приличные, так скажем, так сказать, назидания.
Иные притчи, как
да,
мы говорим.
Да. Но, вы знаете, там все-таки кафедру нужно оберегать от этих вещей, но, скажем, ну, улыбнуться, значит, как-то вдохновить людей, расслабить людей, чтобы у них не было такого, знаете, что только вот они должны вот так вот сидеть благоговейно. Благоговение, оно глубже находится.
Ну, вы же знаете, да, наверняка, поскольку вам немножко больше лет, чем мне, да. Чуть-чуть совсем.
Да.
Вы знаете о том, что про баптистов говорят, и даже про меня такое сегодня говорят многие, что баптисты – это люди, которые никогда не улыбаются, да, не мигают, они такие суровые, прямо застегнутые. Кстати, у вас верхняя пуговица не застегнута. Простите. Да, вот такие все застегнутые, да. Футболки они обычно не носят, как я. Но если вы... И вы при этом сейчас говорите, что флирт, кокетство, вот эта легкость или легкомысленность в отношениях с людьми, она иногда или часто является признаком того, что в душе у человека что-то не в порядке. Но не приводит ли это к тому, что вот все как раз таки и становятся такими, вот, как говорят про баптистов, суровыми, не улыбающимися истуканами, да, такими каменными? Это, ну, может быть, неестественно для человека быть таким?
Ну, я бы так сказал, что совсем недавно только стали говорить вообще о России и Советском Союзе, о том, что они улыбаются. Вот, потому что характерной чертой россиянина была вот именно эта суровость, углубленность самого себя в свои заботы. И когда я попал в Америку, меня куда-то привезли к какому-то христианину-миллионеру. И потом, после как мы пообщались, он говорит: я никогда не думал, что русские умеют улыбаться. Вот это, наверное, мой грех.
Ну, вы довольно много улыбаетесь, да.
Ну, хотя, может быть, мой внешний вид не совсем фотогеничен я для того, чтобы улыбаться. У меня нет голливудской такой улыбки, и не все у меня, так сказать, для этого предназначено. Но что сделаешь-то? Мне кажется, что, может быть, это защитная какая-то реакция. Но с другой стороны, я думаю, что, да, я это тоже получил, когда только я уверовал. Я помню, как-то ехал в автобусе в Барнаул с группой молодежи на молодежное общение, и рядом со мной оказалась бабушка, я стал с ней, ну, женщина-то она не была, бабушка еще, я стал с ней беседовать, а так через наискосок сидела молодая девушка рядом с моим братом. Она не знала, что мы братья во Христе, и вот она говорит... Я пока беседовал там, может быть, минут через 40, эта женщина стала, я ей засвидетельствовал о Христе, она стала рассказывать, исповедоваться мне о своей семейной жизни и так далее. И на остановке, когда у нас была остановка промежуточная, эта девушка говорит моему брату: ты посмотри на этого страшного человека, посмотри, какое у него постное лицо. Он за 30 минут вывернул из души этой бабушки.
Все, абсолютно.
Да. Вот. И тогда мой брат сразу... сделал улыбку на лице и так далее. Но да, с одной стороны, нас так считают, но я не думаю, что баптисты разные бывают.
Я согласен. Смотрите, ну вы же допускаете, что в отношениях между мужчиной и женщиной, между парнем и девчонкой, да, может быть какая-то, ну, такая легкомысленность, что ли, разумная, да? Опять же, шутки-прибаутки. Или, скажу так, приятность в общении, да? Вот всегда приятнее общаться с человеком, который улыбается тебе, да? Который... отвечает на твои шутки, который смеется над твоими шутками, да, он гораздо более приятный, чем иметь рядом с собой такого сурового немца, не улыбающегося, да, который понятно. Вообще ни на что не реагирует. И мы склонны искать общение с теми людьми, которые, опять же, нам приятны в общении, да. Вы же, я не знаю пока еще, за что вы топите, да, что вы утверждаете, но когда мы говорим про кокетство и флирт, иногда все-таки мы подразумеваем, что полное отсутствие шуток, прибауток, да, какой-то приятности в общении, легкомысленности, ну, разумной легкомысленности. Все-таки где грань между кокетством и флиртом допустимым, или он вообще принципиально недопустим, и грань, за которую переходить уже молодому человеку или девушке не стоит все-таки?
Ну, я думаю, что человек, который флиртует, он вполне осознает, чем он занимается внутри себя. Вот. И я бы сказал... по большому счету, что осознанный флирт, то есть не просто раскрепощенные такие отношения, а вот это уже грех, потому что там есть нечистый скрытый смысл, там есть подоплека. А вот, скажем, вот такие отношения, но с другой стороны, все-таки, знаете, как начинаешь отношения, потом уже Вообще обычно мы как люди. Сначала мы, ну, напрягаемся по отношению друг к другу, да? А потом мы познакомились уже, так сказать, уже в следующий раз мы с вами встречаемся свободней, да? Вот, к великому сожалению, если мы на этой волне с вами строим отношения, то мы уже начинаем все дальше и глубже, и мы соскальзываем на эту легкомысленную. Я думаю, что должны быть отношения искренними, должны быть отношения простыми, сердечными. И это не обязательно, ведь там же всегда есть какие-то намеки. Вот это вот двусмысленность вот это вот. И вот это меня беспокоит.
Если я эту двусмысленность не выражаю там своими какими-то улыбками, особыми взглядами, там, не знаю, или чем-то еще, шутками, разве это означает, что этой двусмысленности у меня нету? В любом случае. То есть я когда смотрю, если я нормальный среднестатистический мужчина, да, или там девушка, да, я все равно, когда смотрю на человека противоположного пола, потенциального там своего мужа или свою жену, я в любом случае эти намеки или мысли в голове имею. Они их, ну, никуда, да, от них не деться.
Нет, ну, вот знаете, значит, вот я полагаю, что мы живем с вами в век, ну, всегда, наверное, могущественно действовал дух блуда. Mm-hmm. Вот. Но сегодня с особой силой вот этот дух блуда действует, к сожалению, и влияет в церкви. Мы слышим падение служителей с мировым именем людей, значит, которые... Потому что где-то позволяются вот эти вот, переходят вот эти грани. И мне кажется, что мы должны в этой части очень достаточно серьезно бодрствовать. Почему написано? Ведь вы говорите подспудно там. Это похоть. А от похоти, мы читаем, нужно что? Убегать. Вот. И не бороться. Проблема-то в том, что многие верующие думают, ну, я тут, так сказать, поиграю, значит, создаю атмосферу, обстановку, и что это безобидно. Но, к сожалению, это проникает, и эта похоть выражает, появляется желание, в конце концов, это начинает приводить, как у Иакова, зачавший рождает грех. И здесь я должен сказать, вот особую тему я бы хотел затронуть, в социальных сетях очень много флирта. Почему? Потому что вообще приход в интернета в наш мир, значит, это прогресс, это убийца морали. То есть, если так здесь человек понимает, что ему может просто в глаза может посмотреть человек и что-то, так сказать, почувствует, что не одобряют его, то в сетях там, так сказать, люди себя подают. И вообще, мне даже откровенно хочу сказать, что очень часто не очень нравится. Уважаемые люди, христиане, но постоянно себя пиарят в сетях. Вот эти позы, эти виды. Ну, наверное, век постмодернизма – это век картинок. Но как-то слишком много меня там. Вот, а все-таки мы христиане, нас больше должно быть Христа. Угу. Вот так бы я сказал. Хотя я много могу сказать, но эфир короткий.
Валентина пишет, ну и тема, но она не для верующих. Вот что вы скажете по этому поводу? Для верующих?
Для верующих в том числе, потому что я с самого начала сказал, что, к сожалению, целомудренные отношения, страх Божий уходит из церкви. Им, если бы отношения между молодыми людьми, значит, после того, как они так свободно пообщались, в конце концов, они определились, что они предназначены друг для друга, да, построили крепкую христианскую семью, ну, то, может быть, можно было бы сомневаться в том, что я говорю, но я вижу, что тренинги есть по семейной жизни, консультации добрачные есть, много свидетельств есть, книг много есть, того... Я одно обучение за свою жизнь только получил по семейному, значит, за всю свою жизнь. А сейчас столько всего, а разводы только растут. Угу. Значит, я не верю, ну, как вам сказать, в целомудренность вот этих всех отношений даже в церкви.
Хорошо. Как насчет межцерковных, вечеров встреч, так называемых, или служений для неженатых? Они разве не порождают флирт и кокетство? Хотя наш пастор говорит, не ищите себе пару на таких мероприятиях, ищите пару на служительских конференциях. Там хоть нормальные христиане. Угу. Вот межцерковные встречи, которые мы устраиваем.
Я думаю, это очень серьезный вопрос, который задается. Наверное, это наша ответственность. Я сказал, что пресвитеров, что иногда девушки не могут выйти замуж. Конечно, сейчас иногда, вот я слышу даже такие, когда девушки помогают парню на себе, как это сказать, жениться на нем,
да. Ней, да? Себя женят на...
Да, женят, да, вот так, наверное, правильно. Вот. И некоторые даже в этом видят ничего страшного. Я бы сказал, что это все-таки вызвано тем, что границы размываются. Все-таки мы видим, что Писание говорит, что мужчина должен делать предложение девушке. И здесь проблема в том, что нам нужно работать над тем, чтобы девушки имели уверенность в том, что она выйдет замуж. Но она должна, с другой стороны, молиться Богу, потому что, может, у Бога есть план другой, и она должна со смирением это принимать. И не надо помогать на себе женить мужчину, потому что как ты поможешь, так потом придется все время поддерживать эти отношения. А если это же обман в каком-то смысле, должен быть осознанный выбор, перед Богом выбор. И человек, который поймет, что его просто женили на себе, он разочаруется.
Угу. Константин Сомов передает привет из Омска. Рады видеть земляков, пишет он. Еще один был привет. Сейчас, секундочку, я его найду. Иван Харченко. Привет Эдуарду Адольфовичу.
Да, мои знакомые.
Рената пишет. А общаться-то как теперь? Как знакомиться? С первого же слова сразу замуж нужно звать?
Нет, вот я здесь... Я в принципе, не противник. И мы даже обсуждали и думаем. Не знаем, как это начать. Большого опыта у нас нет. Потому что, скажем, молодежное общение, где молодежь знакомится друг с другом, да? Они обычно, где-то до 30-25. Дальше уже, скажем, если 16-летний приходит и 25-летний, уже разрыв в поколениях. И им становится неинтересно вопросы, темы, которые... То есть я понимаю, что для тех, которые уже молодые, но покинули молодежные общения, им нужны тоже какие-то встречи. Даже в миру. Молодежь знакомится на дискотеках, а после 30 они уже на дискотеки не ходят. Может быть, они в ночные клубы ходят, не знаю. Но я знаю, у меня сотрудница со мной, она говорила, найти парня, замуж выйти за приличного, куда мне идти, на дискотеку, что ли, так сказать. Поэтому надо думать, клуб, может быть, таких. Но понятно, что у нас где-то цель ставится такая. Но сделать это нужно такой хорошей, библейской, духовной атмосфере. И это нормально. Если молодым людям не открыто, что они имеют дар безбрачия, замуж-то выходить это нормально, я не вижу проблемы. И я наше молодежное общение вижу как площадку, где люди узнают друг друга, знакомятся. Но я против близких таких отношений, знакомства. А в процессе служения, в процессе каких-то, так сказать, общений разного рода, как иначе?
А у нас, как вы заметили правильно, такое объединение наших баптистов, да, у нас больше женщин, чем... Да. Не только в стране больше женщин, чем мужчин, к сожалению, но и в наших церквях тоже женщин, как правило, больше, чем мужчин. То есть на одного потенциального жениха приходится несколько потенциальных невест. Да, конкуренция...
Как там в песне, да?
Да-да-да-да-да.
Самара, городок.
Да, в этом смысле конкуренция у женской части в наших церквей очень большая. То есть реально несколько девушек, скажем так, на выдане, да? Каждый из них хочет выйти замуж.
Да.
Даже написано «во избежание блуда», да? Пусть каждый имеет свою мужа или свою жену или своего мужа. И у них только один приличный, что называется, человек, Эдуард Адольфович Генрих перед ними. Когда он еще не был женат, да, они же вступают в конкуренцию друг с другом. Иногда флирт происходит, что называется, инстинктивно, да, автоматически, как
кесто. Защитная реакция.
Нет, в качестве конкурентной борьбы, скажем так, да. И в этом случае ты как?
Я думаю, что здесь ответственность церкви, служителей, родителей. С одной стороны, не все имеют дар безбрачия. С другой стороны, не все должны имеют возможность замуж выйти и даже жениться. Может быть, с ребятами, я бы серьезнее разговаривал с ребятами, которые долго не женятся, потому что они являются предметом страданий, воздыханий и, возможно, этих всяких мыслей, о которых мы сейчас сегодня с вами говорим, кокетства и флирта. Потому что пытаются его завоевать. А вот поэтому к мужчинам нужно построже относиться, чем к девушкам. Но я думаю, что это работа и ответственность всей церкви молиться и создавать обстановку, где... С другой стороны, почему-то у нас культура в церквах наших вот такая, одинокий человек, это ущербный. Ну, кто сказал? И вот этот дух передается девушке или парню, значит, что он ущербный. Потому что его постоянно, значит, терроризируют. Например, когда ты женишься, столько девчат, значит, и так далее. Или наоборот, значит, ты такая красивая и так далее. И она начинает включать свои какие-то вот эти вот средства, о которых мы с вами говорим. Вот поэтому я думаю, что это процесс осознания в церкви. Надо работать. И пресвитеры не должны уклоняться, не просто дисциплинировать девушек, которые выходят замуж за неверующих, а нужно, так сказать, сделать все с нашей стороны для того, чтобы мужчины были в наших церквах, и тогда, так сказать, нормальные браки заключались бы.
Ну вот и хороший вопрос пишет Александр один, наш друг и товарищ Телос Медиа. Да, парень должен делать первый шаг, он соглашается, да, с вами. Но чтобы он его сделал, кто-то ему должен подать сигнал одобрения. А это и есть кокетство и флирт. Разве нет?
Нет.
Когда вот он выбирает... Между ними, перед ним три девушки. Да. Он должен получить сигнал одобрения от какой-то из них. А, да?
Значит, перед вами сидит очень любвеобильный парень. Лет 66. Но когда я был молодым человеком, я действительно... Мне казалось, что я бы, вот если бы можно было бы, я на всех бы девушках замуж женился бы, на не всех, потому что мне их было жалко, с одной стороны. С другой стороны, я понял, что если жениться, значит, надо решать одну на всю жизнь.
Да.
Поэтому я серьезно относился и взывал к Богу. Сегодня мы очами выбираем. Эти, говорит, точенные ножки поведут не по той дорожке. Есть такая поговорка. Поэтому, когда мы глазами выбираем, то это опасный путь. Нам нужно, я понимаю, что глаза нам и даны для того, чтобы видеть, но начинать нужно вот с сердца и познание воли Божьей. Поэтому вот познавать нам нужно волю Божью, надо быть рассудительными. И я не считаю, что флирт – это метод, на который... Если ты на флирт отреагировал, то ты уже поймался, ты обманут, и тебя будут потом водить. Это и в, потом это и в браке будет. Если она значит, занимается вот этим, она тебя так привлекла, то она не освободится от этого, она будет продолжать потом флиртовать с другими.
А, ну, может быть, она просто именно сигнал подает одобрение для того, чтобы я был более смелый и все-таки сделал ей предложение.
Бывает такое, да. Но я бы, я думаю, что все-таки девушка... должна быть более целомудренной, смиренной и Богу больше доверять, чем вот эти сигналы подавать.
Смотрите, вот у нас, опять же, возвращаясь к нашим особенностям баптистским, у нас очень много специфических особенностей баптистских, да. Опять же, по поводу отсутствия улыбок и суровости, мы уже с вами говорили. И вот эта культура суровости, как мне кажется, да, она воспитывается прямо, вот мы воспитываем... как часть нашего религиозной идентичности, да, мы воспитываем нашу молодежь в этой культуре суровости. Баптисты, я обобщаю, да, обобщаю и утрирую. И многие люди, молодые парни, девчонки, они боятся даже какой-то допустимый знак внимания оказать к противоположному полу, допустимый, боясь именно осуждения, что их обвинят во флирте, в кокетстве каком-то.
Ну, все это мне знакомо, потому что у нас тоже были случаи, когда мы обсуждали эти вопросы в молодости. Могу ли я подать девушке руку, чтобы спустилась она, так сказать, из автобуса раньше выйти, или проводить ее до дома. Значит, все это, ну, не надо в ханжество превращать. Нужно, так сказать, но чувствовать меру нужно. Я лично сам переживал в своей жизни, когда даже простой интерес о семье может вызвать у девушки как знак, сигнал о того, что ей заинтересовались и так далее. Она начинает терять покой. То есть... Действительно, в взаимоотношениях полов нужно быть очень аккуратными, и поэтому я за то, чтобы, значит, вот эти вот все формы сигналов, значит, исключать, все-таки больше серьезно относиться. Да и, да и нет такого. Мне кажется, что это история уже, вот эти постные баптисты.
Валерий, необходимо отличать индивидуальные особенности в темпераменте, способностях, чертах характера и естественные склонности, исходящие от нашей испорченной греховной природы. Смотрите, на самом-то деле, Мне иногда кажется, я об этом размышлял, что Бог приводит в баптистские церкви заранее тех людей, которые не особо темпераментны, да, то есть мы все, в принципе, такие, ну, не то чтобы флегматики, да, но у нас более спокойный, уравновешенный характер. Мне кажется, что Бог специально приводит, это мои там фантазийные какие-то мысли, да, но вот в нашем, представляете, в нашей компании, в наших суровых баптистах оказался какой-то молодой человек, парень или девчонка, которые, в принципе, от природы живые. Они живые, да? И в их случае это не флирт. Живые, я в смысле, черта, как черта характера имею, да? И в их случае это не флирт, не кокетство. Это просто их способ коммуникации с другими людьми. Они, в принципе, так общаются, так разговаривают.
Я думаю, что вообще-то нормально это. И я уже сказал о чем. Когда человек флиртует, в конце концов, он знает, что это делает. Угу. Понимаете, где-то подсознание, он это понимает, зачем он это делает. И рано или поздно другая сторона распознает. Значит, но с другой стороны, действительно, почему я напрягаюсь в отношении флирта? Потому что, может быть, даже у вас очень чистые отношения. Но вы можете гарантировать, что вы своим поведением не подали повод ищущему повод. Угу. Понимаете? И поэтому апостол Павел говорил о том, что я мясо не буду есть, чтобы не соблазнить другого. Иисус говорит, я таким, говорит, надо вешать жернов, если они соблазнили. Да? То есть мы община, мы общественную жизнь ведем, и мы не должны думать только о себе. Вот у меня все чисто, и поэтому меня не волнует там, что это. Нет. Милый, ты должен думать и о том, как реагируют другие. Подаешь ли ты повод?
Ну, вы согласны с тем, что на самом-то деле, даже если я подам руку девушке в транспорте, да, вот я могу просто даже не думать.
Да.
Я еду в автобусе,
да.
я выхожу, за мной девушка, которой тяжело выйти. Я совершенно думаю о картошке, которую мне надо купить домой жене, да, подаю ей руку, вообще о ней не думаю, даже не смотрю на нее. Но я в действительности я же ее сердце не знаю. И вот моя поданная рука может на нее оказать такое влияние, что она начнет фантазировать обо мне или о чем-то еще. Но вот мы можем же прийти к тому, что даже и руки не будем подавать.
Но я не думаю, что нужно так уже... Это крайность.
Да.
Значит, но я замечаю другое, что почему-то бабушкам руку не подают, а симпатичным девушкам значит, расшаркиваются. То есть, поэтому здесь вот тоже надо эти вещи, так сказать, сразу чувствовать. Если это просто искренне... Значит, то я не думаю, что... Ну, даже если какая-то девушка подумала, если этого не будет иметь продолжение, то ничего не будет. А если это получает продолжение, тогда, конечно же, она начинает понимать, что здесь все, искра прошла между ними.
Жанна спрашивает, или не пишет, флиртовать надо с одним единственным мужчиной, с любимым. Вот что вы по этому поводу думаете? Может ли... муж и жена, уже в браке находящиеся, флиртовать друг с другом, кокетничать. Допустимо ли уже в их законных отношениях этот флирт?
Ух, какой вопрос. Спасибо. Сложный. Я думаю, что знаки внимания нам нужно всю жизнь оказывать нашим женам. И чем дальше, тем глубже. Значит, кстати, чем старше мы становимся, тем больше прикосновения приносит больше радости, чем более глубокие какие-то интимные вещи, да? Поэтому я думаю, что, ну, назвать это флиртом, наверное, я говорю, что флирт, вот я сказал, что это вещи, которые предполагают очень близкие и заведомо, так сказать, это в каком-то смысле это соблазнение. Это соблазнение, соблазнение греховно. Ну, своего мужа соблазнить, значит, ну, в этом...
Обратить на себя внимание, может быть, он слишком много занимается подготовкой проповеди, да, и забыл про свою жену.
Это тоже трагедия, это проблема. Я знаю, что одному из известных, знаменитых служителей жена сказала уже после 60, ты женился на церкви, извини, а мне нужен муж. Вот, то есть опасность существует, поэтому здесь должен быть, везде должен быть баланс. И если вы не уделяете внимания, если вы не замечаете, ваша жена, нам же не нравится, когда мы видим в миру, сестры, так сказать, там за внешностью своей следят даже больше, чем надо. А домой приходят, и они, так сказать, совсем перед мужьями расслабляются. Вот, то я думаю, что мужу тоже будет приятно, когда жена, так сказать, вот подчеркивает, он видит, что она его уважает, она к встрече с ним готовится. Поэтому небрежность во внешности – это тоже плохо. Я бы не сказал, что это флирт, это просто... Это вот, наверное, настоящая такая брачная значит, скажем, да, любовь.
Угу. А что вы скажете по поводу сексуального воспитания молодежи в церквях? Должно быть, должно ли быть оно или нет? Или все на самосек пусть опускаем?
И да, и нет, есть такой ответ. Значит, с одной стороны, когда мы вообще об этом ничего не говорим, это опасно. И когда мы чрезмерно об этом говорим, не менее опасно. Все-таки, когда мы читаем Священное Писание, значит, это откровение Бога. Бог нас сотворил, Он сотворил мужчину и женщину. Но мы не видим, чтобы слишком много в Священном Писании уделялось, и вот эти подробности, детали расписывались вот этих всех сексуальных отношений. Поэтому я считаю углубление, вот то, что, чем сейчас, кстати, современная христианская психология занимается, это как раз вот они в эти детали так залезают, что у людей появляется любопытство. Это как раньше нам мы волновались, когда читали анатомию, изучали, так сказать, вот человеческое строение, то сейчас вообще все разрушили. И сейчас на аккумуляторах, так сказать, извините, значит, изображены девицы в неприглядном виде. То есть везде вот эта реклама. Это тяжело. Я вообще, как бы, мне жалко современная молодежь, потому что у них мощное давление. Им нужна помощь, значит, вот от нас. Ободрение, значит, какие-то молитвенная поддержка, какие-то шаги, короче, мы должны обстановку церкви менять так, чтобы человек приходил в церковь, и он чувствовал, здесь он отдыхает. Потому что он в миру, он в напряжении. А когда еще наши сестрички, так сказать, занимаясь вот этой привлекательным, значит, экспериментом, одеваются так, что брат приходит в церковь, и ему приходится напрягаться еще и в церкви, ну, это никуда не годится. Даже брат, как братья и сестры.
Да, смотрите, все-таки, чтобы мы с вами сегодня не говорили, флирт, кокетство – это скорее естественное поведение сегодня, ну, человека, да, это его плотская, инстинктивная манера поведения, да?
Но с этим надо бороться.
Секундочку, да, я еще не закончил. Все-таки, да, это правда естественное поведение человека. Мы, это часть наших инстинктов поиска вот партнера, да, и т.д. и т.п. Если мы исключаем с вами флирт и кокетство из нашей картины мира, то как бы вы порекомендовали сегодняшним молодым людям искать, выбирать, не знаю, партнеров будущих, да?
Ну, я, конечно, не с вами не совсем согласен, что это понятно, что в нашей природе греховной, это да. Но все-таки мы должны не по греховной природе, значит, не греховной природой руководиться, а мы должны покорять себя воле Божьей. То есть мы забываем о Боге. Значит, Он наш наставник, Он наш учитель, Он отец наш, Он об этом заботится. Поэтому надо больше вот в этой части подходить вот таким-то образом. Молодежь, я за контакты. То есть я же не против контактов, потому что мы созданы. Значит, и живем в пространстве, где и в церквах у нас и женщины, и мужчины, и так далее. Поэтому нет. Но с другой стороны, целомудренными должны быть отношения. Вот, а это я должен оберегать. То есть я должен контролировать свои мысли. И если я запачкался в мыслях, я должен исповедаться перед Богом, очиститься. То есть я за духовный подход. А когда мы просто плывем по течению и методами этого мира решаем, по очам, по влечению очей своих решаем, то итог будет. Значит, потом будет раз. Но даже если, такой я допускаю, если ты решил вопрос по очам, это твоя серьезная ошибка, но она, значит, может быть исцелена, если ты раскаялся и дал обет. Какой бы я ошибочный выбор ни сделал, но теперь это та, с которой я пройду всю оставшуюся жизнь. И никогда не думать ни о ком другом, не думать об ошибке.
Вот на этой ноте мы и закончим, друзья. Верность, пожизненная верность своим мужьям и женам. Да. Да. Эдуард Адольфович Генрих, ректор Новосибирской богословской библейской семинарии, пастор церкви. Преображение со стажем, я даже не знаю, сколько страшные цифры. Спасибо вам большое.
На здоровье.
Счастливо.
Да, всего доброго вам.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.